Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленц. С Божьей помощью мы с вами продолжим читать недельную главу Ваеце и прочитаем еще небольшой отрывок, начиная с 30 главы. 30 главы книги Берешит. «Ватире Рахель, кило ялда аль Яков». И увидела Рахель, что она не рожает Яков. То есть достаточно долгое время прошло, чтобы Рахель поняла, что что-то у нее не так, и что она, видимо, бесплодна. «Веттикне Рахель беахута» и возревновала Рахель о своей сестре. Интересно, обратите внимание на глагол «тикане» – «возревновала». Он же означает «ревновать» и «завидовать». Если он используется с буковкой «бет», с прилогом «б», как здесь, «тикане» – Рахель бе ахота. Это значит, что Рахель хочет быть как ее сестра. Возникает какая-то конкуренция. То есть, чтобы не было бездетных. Если бы было написано ле ахота, это означало бы, что она завидует своей сестре. Несправедливо сестра рожает детей, и не хочу, чтобы у нее были дети. То есть в первом случае хочу, чтобы у меня тоже были дети, во втором случае не хочу, чтобы у нее были дети. Между буковкой «бет» и «ламет» вот такая большая разница. Что делает женщина со своим горем, со своей проблемой? Она идет к мужу своему, к Якову, и она говорит ему: «Витумар эль Яков». И сказала Якову: «Авели баним, дай мне детей, или принеси мне детей, вим эйн мета анохи, а если нет, я умру». Сколько видно страдания человеческого в этих словах Рахели, и тут можно было бы ожидать, что Яков закроет свой талмуд, отложит в сторону свой ноутбук, обнимет ее, прижмет к себе и скажет: «Давай вместе помолимся», или хотя бы как Элькана скажет: «Я тебя все равно люблю». Но Яков отвечает по-другому. Мы читаем: «Ваихар аф Яков бе Рахель». И засопел нос Якова на Рахель. Харон аф, или сопение носа, это эвфемизм для гнева в Торе. Яков разгневался на Рахель, ваомер, и сказал: «Атахат Элоим анохи, разве я вместо Бога, ашер мана мимех прибетен, который тебе не дал плода?» Налицо супружеская ссора. И множество комментариев к этой супружеской ссоре, а супружеских ссор в Торе немного, интересно же их прокомментировать. Комментарии, разумеется, все написаны мужчинами и отражают взгляд разных мужчин разного времени на эту ситуацию. Есть комментарии, которые говорят, Мидраш говорит: в этот момент Всевышний сказал Якову: «Ты притесняешь женщину, которая пришла к тебе с твоим горем, ты получишь воздаяние в том, что все твои дети встанут перед одним из немногих ее детей, Йосефом, и поклонятся ему». Это будет в 50 главе книги Берешит, когда они придут в Египте и скажут: «Мы рабы твои», а он скажет им: «Разве я вместо Бога?» Мог сказать это гневно, но Йосеф прощает их и говорит: есть воздаяние мера за меру, и нельзя обижать детей, нельзя обижать и женщин, которые хотят детей. Другие комментаторы говорят: Яков рассердился, потому что Рахель пришла и, как девушка-подросток, стала шантажировать его самоубийством. Типа: «Если ты не дашь мне детей, я с собой покончу, я вообще умру». И Яков сказал: «Что это за разговоры такие в семье? Разве так положено поступать настоящей еврейской?» Ты же еврейская женщина, правильно? Другие говорят, что Яков сказал ей: «Это у тебя нет детей». Здесь написано: «Бог у тебя, тебе не дал детей». Когда Ицхак, праотец наш, наш отец, его отец, молился за Ривку, он не знал, кто из них бесплоден, у него не было детей. И он молился, и поэтому получил ответ, такое рассуждение. А я знаю, что у меня есть дети, поэтому извини, твоя проблема отсутствие твоих детей. Я к тебе прихожу, я даю тебе супружеское покрытие, вот и не возмущайся. Есть такие комментарии. Другие комментарии говорят, я пытаюсь молиться, я молился за тебя, но не получается. И третьи комментарии говорят, разве ты не можешь, Рахаэль, дорогая, сама за себя помолиться? И дальше говорит, вот, она, если ты обращаешься ко мне и говоришь, что Авраам молился за Сару, и Ицхак молился за Ривку, то и, может быть, ты поступишь как Сара и дашь мне свою наложницу, чтобы с этого начать все дело. И дальше мы читаем, «Ветумар, инне амати Бильга, вот моя рабыня Бильга, байлея, войди к ней, ватилет альберкай, и родит мне на колени, веавне гам анохи мимена». Слово «авне» – «отстроюсь» или «устроюсь», я тоже от нее, я тоже возрасту от нее, но можно и перевести как «осыновлюсь я от нее». Точно так же, как говорят, когда Агарь была с Авраамом и родился Ицхак, это привело к тому, что потом Всевышний смиловался над Сарой и дал ей плод. И комментаторы говорят, вот такое размышление примерно у Рахель. Другие говорят, здесь Рахель говорит Якову, ты вообще меня не так понял. Я тебе хотела сказать, не чтобы ты за меня молился, и не чтобы ты мне, как с неба звездочку, достал детей. Я весь этот разговор затеяла, чтобы ты вошел к моей рабыне, взял ее, и она родит мне на колени, и я рожу тебе сына, будет мне сын, я от него отстроюсь. Вот к чему я все это завел. Ты, как всегда, меня не дослушал, никогда меня не дослушиваешь. Вот опять перебил и еще и наорал. Столько разных подходов, которые рассказывают о конфликте в семье. Конфликт в семье, и можно сказать, конечно, комментаторам хочется оправдать Якова. Яков наш праотец, он наш учитель, наш рулевой, и у него, казалось бы, не может быть ошибок, но, скорее всего, я так считаю, вот мой Яков, мой личный Яков, это Яков, который поступил с Рахель нехорошо, гневно, и ответил гнев по отношению к женщине, которая чувствует себя обиженно, это плохо, не выслушал ее. Когда мы не выслушиваем человека, мы не даем ему высказаться, это поражает его, человек начинает носить это в себе, и мы можем говорить, так не поступают женщины, мы можем сказать, маленький мальчик не может бояться темноты, и он уходит спать в свою комнату со страхом темноты, подавляет свой страх. Если он поссорился с кем-то, мы не можем кого-то ненавидеть, упаси Бог, ты не можешь такие чувства испытывать. И человек начинает подавлять свои чувства. Проблемы в семье, проблемы в душе человека начинаются с того, что его не выслушивают. Яков здесь поступил нехорошо, и Всевышний, я верю в этот мидраш, обличил его, воздал ему мера за меру и сказал ему, Яков, нехорошо так поступать, Яша, нехорошо так относиться к женщинам. Яков человек, сделан он из крови и плоти, и иногда он ведет себя как простой человек. Комментаторы еще задаются вопросом, почему Рахель не рожает, и некоторые говорят, когда есть огромная любовь между супругами, есть такая любовь, что не хватает у женщины места на материнство, или мужчина не хочет ее отпускать, чтобы она становилась матерью, из-за чрезмерной любви, из-за чрезмерной чувственности они не могут родить ребенка. Другие говорят, что это грех Рахели, Рахель так воспринимала, что это ее грех, где-то ее ошибка, где-то она виновата. Может быть, в том, что так получилось, что она дала своей сестре выйти замуж впереди нее, и целую неделю Лея была эксклюзивной женой Якова, может быть, поэтому. Другие комментаторы, есть такая прослойка мудрецов, в иудаизме, они говорят, все дело в имени. Когда в имени есть буковка Йод или буковка Гей, когда не хватает буковки Гей, тогда женщина не может родить. Вот была Сарай, ее переименовали в Сару, она смогла родить. В имени Рахель нету буквы Гей, вот этой женской буквы. Гей действительно очень женская буковка, ведь она добавляется к существительным, чтобы существительные становились существительными женского рода. Если бы она была Рахеля или Рахель, то тогда она бы смогла родить. Надо только изменить имя. Очень много сегодня таких учителей, каббалистов, которые говорят, поменяй тут имя, поменяй тут сочетание, и все у тебя поменяется. Да, действительно, тот, кто изменяет имя по сути своей, тот изменяет свою жизнь, но это не магия и не работает таким образом. И вот комментаторы говорят, вот у меня есть наложница, рабыня, ее зовут Бильга. А в имени Бильга аж две буковки «гей» в конце «гей», «гей». Зачем ей столько? Она все равно рабыня. Давай она будет Биля, а я буду Рахеля, и я рожу, и она будет рожать, и все будет хорошо. Давай я отстроюсь от нее. И нужно осторожно относиться ко всем этим играм с буквами. И давайте видеть в этом простой смысл. А простой смысл, что Рахель помнит, как было с Сарой. Рахель очень хочет детей, хочет, чтобы в ее шатре были дети. Яков заходит к Леи, у которой дети, играет с ними вечером. А что делать Леи? И она тоже хочет детей, она хочет и сама проводить с детьми время, хочет быть матерью. Дело здесь не только в Якове. У Рахель огромный инстинкт материнства, огромное желание материнства. И она идет на то, чтобы дать свою рабыню в жены Якову. Так и написано, дала в жены Якову. «Ватитен ло эт Бильга шифхата лейша». «Воеволе Яков». И дала она шифху, рабыню свою, Якову в жены, и вошел к ней Яков. Интересно, есть для обозначения рабынь есть в иврите два слова. Есть слово «ама» – служанка, рабыня, которая временная. Есть слово «шифха» – рабыня, которая рабыня, рабыня навсегда. Это шифха не из евреев обычно. И почему они названы здесь и Бильга, и впоследствии Зильпа – названы словом «шифха», ведь когда они выходят замуж, их нужно освободить. Если хозяйка выдает их замуж, она их освобождает. Почему же названа «шифха»? Потому что, говорят комментаторы, родословие у нее такое, она родилась от наложницы, поэтому она наполовину незаконнорожденная. Итак, Рахель старыми бабушкиными, сариными способами отдает свою рабыню в жены Якову. Ветиар Бильга, и забеременела Бильга, ветилет ли Яков бен. Обратите внимание, написано, и родила Якову сына. Не Рахели она родила, написано Якову. Почему? Это юридически важно, потому что мы здесь не просто разговариваем о каких-то семейных сценах или семейных разборках, мы говорим о создании колен Израиля. Бильга родила сына Якову. Мы еще вернемся к этой формулировке, которая написана здесь. «Ветомар Рахель». И сказала Рахель, «Данени Элюим, судил меня Господь», или «судил меня Господь». В русском языке «судил меня Господь» – это восприниматься может однозначно отрицательно, «осудил меня Господь». Здесь Господь дал мне причитающийся по суду. «Вегам шамабе куле» – и услышал голос мой. Видимо, если мы помним, что Комментаторы говорят, что Яков посоветовал Рахель и наставил Рахель молиться саму за себя, то Рахель молится за себя, и вот она говорит: «Господь услышал мой голос, ваитенли бен, и дал мне сына, алькен карашмо Дан». Поэтому она назвала имя его Дан. Дан, в смысле, судил, языком суда. Но на этом отношения Якова и Бильи не заканчиваются. В Этигар Од еще забеременела. В Тилет Бильга Шифхат Рахель и родила Бильга рабыня Рахели бен Шини ле Яков, второго сына Якова. А мы помним, что в это время Лея перестала рожать, родив Иуду, сказано, она сказала: «Теперь я благословлю Господа, но все, хватит», и перестала рожать. Перестала рожать, может быть, потому что у нее возникли какие-то женские проблемы, мы еще к этому вернемся, но теперь, как бы, Рахель тоже вступает в конкуренцию и говорит: «Вот, у меня уже два, я так скоро догоню свою сестру». «Ветумар Рахель», и сказала Рахель: «Нифтулей Элохим нифтальти и махути». Огромными борьбою сильною сплеталась я со своей сестрой. Слово «нафтули» означает хитрость, коварство, связанное с плетением, с извиванием, извиваясь, сплеталась или боролась я со своей сестрой. Слово «Элохим», которое обычно переводится как «Бог», можно здесь перевести как «большое» или «сильное». Такое значение тоже есть здесь, понятие «меумат Элохим», волнение сильное и так далее. Сильною борьбою боролась я со своей сестрой, сильным сплетением сплеталась я со своей сестрой, гам ехольти, и поборола ее, и перемогла ее. Слово «ехолет», «ехоль» означает «мочь». Победа во многих славянских языках – перемога. Я смогла больше, чем она, перемогла ее. «Ветикра шмо Нафтали», и назвала его имя «Нафтали». «Нафтали» – испытание, извив мой. Или, можно даже сказать, коварство мое, хитрость моя. Мы говорили, что молитвы, имена, они содержат в себе некоторые молитвы или благодарности. И здесь она говорит: «Я борец, я победитель». Здесь, можно сказать, она говорит, как на сегодня бы Израиль сказал: «Есть, я это сделал, я победила свою сестру». Очень человеческие слова. Мы должны помнить, что эти люди, они не знали, никто из них не знал, повторяю это в который раз, что они живут в Библии. Они жили, это были реальные люди, которые жили, дышали, говорили, спорили, ссорились, обижались и могли радоваться своим победам. Но не тут-то было. «Ветирэ Лея ки ямда миледит». Тут Лея обратила внимание, что что-то она давно не рожает. «Ветикахат зильпа шифхата». И взяла она зильпу, свою рабыню. «Ветитэну тали Яков лейша». И тоже дала ее Якову в жены. Почему Лея это делает? Только Рамбан, Нахманид и всех комментаторов замечают, что вообще-то женщины не любят приводить своим мужьям вторую жену. Видимо, Лея чувствовала какие-то проблемы по женской линии. Мы после еще к этому вернемся, когда будем говорить о лекарстве от бесплодия, красных плодах и так далее. Ну, пока Лея, которая сказала: «Опа, а так можно было», тоже дает свою наложницу, свою рабыню Якову в жены. «Ветилет зельпа шифха Лея ле Яков бен». И зельпа, рабыня Леи, тоже родила Якову сына. Тоже Якову, то есть этот сын, тоже будет среди колен. «Ветумар Лея», и сказала Лея, Ба-гад. Здесь есть разночтение, есть понятие ктив, исправление писов. Можно понять, что написано два слова. Ба-гад. То есть пришло счастье, счастье привалило, пошла удача. И можно понять багад, изменил. И в смысле, что он, Яков, изменил мне, а я ему не изменила. Он изменил мне, родил детей с другой женщиной, я не изменила ему. Это ее видение ситуации для нее. Мы увидим это в следующем беседе, в следующем отрывке. Рахель вообще увела у нее мужа. И об этом это уже еще поговорим. Другая версия, что все-таки пришла удача, пришло счастье, повалило. Ватикра шмо гад. И назвала его имя гад. Гад означает накапливающий, собирающий, приносящий удачу. Очень многозначное имя. И очень по-разному можно перевести. И вообще этот стих тоже можно перевести десятками разных способов. Действительно, десятками. Ватилед зельпа шифха леа бен шени леяков. Сейчас счет становится 2-2. Зельпа тоже рожает Якову второго сына. Ватумар леа. И Лея видит этого ребенка и говорит: «Беошрики ашруни бнот». «Счастлива я, потому что будут благословлять меня, или будут благословлять меня все дочери». Ватикрает шмо Ашер. Благословят меня все дочери. Видимо, из этого можно увидеть, что ребенок родился очень красивый, и все потомки Ашера будут выходить, дочери его будут выходить замуж за Куаним, это известно из более поздних источников, потому что девушки будут красавицы все своего красивого предка. То есть увидела Лея такого красивого мальчика и сказала: ну теперь ублажат, благословят меня все девушки, потому что и дочери мои, и дочери его, и внучки его, и правнучки его, на всех хватит красоты, а дочери других будут говорить: ух ты, какой красивый парень, как повезло ее матери, и назвала его Ашер, что значит «дающий счастье». Вот на этом замечательном моменте мы и остановим наш разговор. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет его лица, изучает его слово, благовествует о нем, рассказывает о нем. Благословит вас и дома ваши. Благословит всех ближних ваших, родителей ваших, и бабушек ваших, и дедушек ваших, детей ваших и внуков ваших. Благословит жен ваших и мужей ваших, и всех, кто с вами. Наполнит ваши дома изобилием, даст мира в семьи, даст исцеление больным, даст пропитание нуждающимся в пропитании, о всех позаботится безмерной, божественной, отцовской своей заботой. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.